Нашу первую встречу я запомнил навсегда, и ей-ей, лучше бы нашим путям вообще никогда не пересекаться. Все произошло вечером того же дня на Смоленской дороге. Столкнулись три партизанских отряда — мой, Фигнера и Сеславина. Объединенные общим делом и одинаковыми устремлениями, мы разбили бивак и сошлись на разговоре. Как всегда, обеспокоенный удобством товарищей своих, я подоспел к беседе последним. «Ах, вот ты, благородный Денис Васильевич, изволили прибыть!» Не подавая мне руки, медленно протянул Фигнер. Сеславин же, напротив, братски обнял меня и приветствовал моих офицеров. Человек безукоризненной чести, отваги немыслимой, он никогда не чинился подвигами своими, за что и часто был обойден в чинах более успешными пронырами. Я от души пригласил его к нашему биваку, но чья-то изящная рука, затянутая в белую перчатку, бесцеремонно удержала меня за плечо. «Милейший подполковник, я слышал, будто бы у вас остались неотправленные пленные, не одолжители-с».
«Чего?» — не понял я.
«Чего?» — с невыразимым оттенком презрения и нарочито мужиковатой грубостью передразнил Фигнер. «Чувствуется, что вы долгое время провели в лесах. Я культурным образом прошу вас отдать мне тех шестерых французов, которых вы взяли днем. У меня свежие казаки, не натравлены-с».
Вы не поверите, у меня начал заходить ум за разум. Уж не имел ли этот блистательный офицер в виду, что намерен натравливать добродушных донских парней, словно цепных псов, на живых людей?
«У вас со слухом все в порядке? А? А с головой?» — преувеличенно вежливо продолжал домогаться Фигнер. «Ну же, Денис Васильевич, что вы ломаетесь, как попадья под дьяконом? Вместе и полюбуемся, как мои волки врагов Отечества растерзаются».
«Ты не лишай меня, Александр Самойлович, моих заблуждений!» С изумлением глядя в красивое лицо его, тихо выдохнул я. «Оставь меня думать, что великодушие есть душа твоих дарований, а жестокие вымыслы — суть производная завистников твоих».
«Жестокость?» — еще более меня изумился он. «Да какая же жестокость может происходить из уничтожения военного противника? Москва пылала в руках захватчиков, земля стонала под пятой их. Разве ж избавление от грозных орд Наполеона может быть милосердно-слюнявственным? Великодушие, проявленное в бою, — дарование мгновенной смерти».
«В бою, да. Но не плененных же».
«Да чего же-с?» Взор Фигнера был добрым и приятным. «Пленный враг, он все одно враг. Остальное — предрассудки-с».
«Французов не дам!» Уже начиная заводиться, твердо ответствовал я.
«Да разве вы не расстреливаете пленных-с?»
«Боже, меня сохрани! Хоть вели тайно разведать у казаков моих!»
«Жалка же мне такая доблесть!» — приторно вздохнул он, разворачиваясь ко мне спиной.
«Но тут уж я железной рукой, поймав его за эполет, развернул к себе лицом, требуя немедленных извинений».
Фигнер был столь ошарашен поступком моим, что стоял столбом, пока я, не стесняясь выражений, лепил ему прямым текстом все, что думаю о алчности его к смертоубийству. Пару раз порывался он схватиться за пистолеты, но вовремя останавливался перед суровым кулаком моим. В те поры, презирая дуэли дворянской чести, я мог без предисловий начистить ему физиономию, коей он, вне всякого сомнения, сильно дорожил. Нас разнял великодушный Сеславин,
умоляя перед лицом общего врага забыть о личных недоразумениях. Я ушел красный от ярости, Фигнера тоже трясло, но секундантами он не грозился. Знал, как я стреляю. Опасаясь, как бы ночью не похитил он пленных моих, я велел скрыть лейб-жандармов в небольшой сторожке на опушке леса, представив к ним охрану из трех казаков и урядника Крючкова. Мы много говорили о Фигнере, всем страшном человеке, проложившем кровавый путь среди людей, как метеор всеразрушающий. Он нашел славу, бесчеловечно погубляя пленных отнюдь не по причине опасности, а наоборот, освобождаясь от оной. Доподлинно известно, что он был истинно точен в донесениях своих и действительно забирал и истреблял по 300 и 400 низших и высших чинов. Армейская канцелярия всегда сомневалась в его успехах, полагая, что столько можно набить лишь на бумаге. Но он делал сие на самом деле. Таковое поведение вскорости лишило его лучших офицеров, противившихся бесполезному кровопролитию. Верно, с ним оставался лишь унтер-офицер Шианов, типаж темный, неустрашимый и кровожадный по невежеству своему. В ночь возвратились разъездные мои, доложив, что в селе Ляхове и близлежащей Язвине расположены два сильных неприятельских отряда. То был славный корпус генерала Д'Ажеро с 2000 человек пехоты и частью кавалерии. По коротком совещании было решено атаковать противника. Но так как три наших объединенных партии составляли не более 1200 человек разного сброда конницы, 80 егерей и 4 орудий, то я предложил пригласить на сей удар графа Орлова Денисова. Фигнер и Сеславин дали добро, и все тот же Храповицкий помчался навстречу генерал-адъютанту со следующим письмом. «Ах, граф, прошу меня простить, я вел себя бестактно, но дело серьезное, и честолюбие мое простирается лишь до черты общего пользования. Вот вам пример. Врагов много, нас мало, а драться хочется. Поспешите к нам, берите всех под свое начальство, и ура, с Богом!» Надеюсь, на ровной столбовой дороге наш Сусанин доставит донесение в нужные руки. Утомясь от дел и нервов, в ту злопамятную ночь я лег спать рано. Завернулся в бурку и захрапел было от всего сердца, как в сон мой вмешалась новая личность. Но кто это был? Ой, рука дрожит, и перо царапает бумагу, а на глаза наворачиваются невольные слезы благоговения.
«Хамарджоба, Денис Васильевич, друг сердечный!»
«Петр Иванович, не может быть!»
«Может, дорогой, может!»
Тепло улыбнулся Багратион, протягивая мне ладонь свою, кою я не приминул пожать обеими руками. Никто никогда не мог бы доставить мне большей радости, чем явление во сне покойного друга и благодетеля.
«Господи, у меня и слов-то нет. Ну, хоть как вы?» «Там!»
«Хорошо!» — мягко высвобождая руку, ответил он. «Я ведь там почти герой, а? Мученик за отечество, да? Люди приятные вокруг, поговорить есть с кем, подумать тоже есть».
«А мне не хватает вас.
Да что мне? Всей России! Вах! Не надо так, да, что ты? Там другие законы и приоритеты. Земная слава мало значит. На тебя сверху смотрю, молодец ты. Врага бей, никого не слушай, а чести помни, она и там в цене».
Я хотел спросить что-то еще, но благородная фигура уже таяла в той же сияющей дымке, из которой и появилась.
Не сердись, дорогой, совсем забыл, зачем шел. Тебе честь спасать надо.
«Неужто и вас мой прапрапрапрадедушка послал?» — повесил я нос.
Оставалось развести руками и извиняться за старого маразматика.
Вот ведь родственничек, нет, чтоб покоиться с миром.
Суще? А чего так предков не уважаешь, а? Зачем такие слова говоришь? Никто меня не посылал, сам к тебе пришел. Не спи, беги давай, спасай француза, э?
Какого француза? Не сразу осознал я.
Которого днем взял 6 штук. Всех спасай, не то совсем беда будет.
Петр Иванович!
Эй, слушай, иди, гусар, теперь твоя охота будет.